Фастфуд. Несколько кусков горячей и сытной пищи для ума от Саши Донецкого.
В рабочий полдень, в обеденный перерыв.
Фастфуд.
Фастфуд с Донецким. Вредная, а для кого-то, я уверен, вполне полезная жратва для мозга. В рабочий полдень. Срочный прием калорий для ума. Меню на сегодня. Итоги пятой всероссийской масленицы в Пскове. Ситуация в Крыму с вопросом дня. Одобряете ли вы решение российских властей ввести войска на Украину? И в концовке два маленьких, но важных юбилея. А может быть и один, как успеем. Итак, фастфуд для ума от Саши Донецкого на радио «Эхо Москвы».
На закуску.
Ну что, сходил я на всероссийскую масленицу в Пскове в прощенное воскресенье. И думаю, надо подвести кое-какие итоги этого мероприятия. Тем более в прошлом выпуске фастфуда я полчаса трындел про эту самую масленицу, так что сам Бог, как говорится, теперь велит мне пару слов замолвить в суе. Ну, друзья, впечатления, конечно, такие, что если это называется всероссийской масленицей, то я, как говорится, папа римский или еще чего похуже. Это, разумеется, ни разу не всероссийская масленица. И чтобы не гневить высшие силы, организаторам, по-моему, пора убрать слово «всероссийское» из названия. Не стоит обманывать людей и писать на бутылке «водка», если в бутылке стеклоочистительная жидкость. По факту, скажем так, амбициозное начинание четырехлетней давности, событийный туризм и все такое, окончательно схлопнулось, скурилось и опростоволосилось. Вот такое у меня впечатление. Это и называется «со свиным рылом в калашный рад». Ряд. А я тут ни разу не рад. Калашный ряд, значит. Я, разумеется, сужу как обыватель, а не как участник научно-практической конференции по традициям масленицы, и не как участник шоу «Царь Блин» там или «Дед Скобарь». У «Деда Скобаря» наверняка мнение другое. А я вот сужу как просто житель Пскова, как обыватель, в хорошем смысле слова. Ну а как же мне еще судить? Который вот воскресный день, ближе к вечеру, оторвал свой ленивый зад с дивана и ради детей, подчеркну, исключительно ради детей, отправился в летний сад на так называемые народные гуляния. На разгуляй. На самом деле я думал и угоститься, но так и не угостился. В общем, нас ожидало в летнем саду вокруг ободранного фонтана достаточно унылое и презренное зрелище. Десятка-два палаток с нехитрой снедью, шашлыками, блинами, сладкой ватой, плюс сувениры, надувные шарики и прочий мелкий ширпотреб. Аншлага явно не наблюдалось. Зато грязи было достаточно. Я понимаю, ранняя весна, снег сошел только что. Народ месит землю, но зрелище печальное. Если этим мы собираемся удивлять заезжих гостей и впредь, то гостям я не завидую, которых в этом году я, кстати, так и не увидел. А вот в прошлом году они точно были. Видно, прошлогоднего безобразия в летнем саду им вполне хватило, и они теперь к нам не ногой. Зато были псковичи, которые покупали все те же наши псковские шашлыки, нажаренные тут же на свежем воздухе, на мангалах. И были блины. И вот один остывший блин по 30 рублей без начинки. Я когда узнал цену, сказал мысленно продавцу: сами ешьте свои блинки. Потому что, ну, это беспредел, конечно. Что это за масленица, где один убогий холодный блин без начинки стоит 30 рублей? Блин, жаль, нельзя сказать покрепче. Блинные рекорды милосердия называется. Да мне теща на 1000, получается, нажарила. В общем, мне не кажется, что это хорошо. Я понимаю, бизнес, то есть так вот кому-то выгодно масленица, вот кто-то получает ту прибыль, о которой нам постоянно поют в областном комитете по культуре, прибыль от шашлыков, шариков со спайдерменами, от продажи сладкой стекловаты и так далее. Ну, я рад за торговцев. Да, рад, конечно, которые у нас вот торгуют на всех праздниках и на дне города, в том числе и на День Скобаря, но чем тогда, собственно, масленица отличается от всех остальных местных сабантуйчиков? По-моему, ничем. Я, конечно, почитал мнение в рубрике «Интерактив» о том, как все плохо, шеф, как все плохо, и в целом согласен с псковичами, да, единственное, с чем не согласен, это когда наезжают на вечные псковские шашлыки. Не в первый раз встречаю эту пугалку: шашлыки, шашлыки. Да, кстати, наш телефон 56-73-72, 56-73-72, и вы можете позвонить и оставить свое мнение, так сказать, в эфире. Не скажу, что для вечности, а в эфире точно. Это фастфуд от Саши Донецкого. Звоните, излагайте свое мнение. Так вот, встречаю эту пугалку. Шашлыки, шашлыки. Чем шашлыки-то плохи? Чем не угодили? Ничего плохого я вот лично в шашлыках не вижу, если свежие и вкусные. Ничем не хуже тех же гамбургеров. Это такой наш национальный псковский фастфуд. Вот. Единственное, что наряду с шашлыками, я все-таки надеялся увидеть там и блины, но не по 30 рублей за убогую штучку, а блинов-то вот как раз я и не приметил. В смысле, приметил, но, по-моему, это не те блины, ради которых стоит идти на Масленицу, понимаете? Ну и, конечно, наше псковское грязище. Причем, я уверен, если бы был снег, грязище все равно бы было, потому что так уж устроен Псков, его коммунальное хозяйство, что всю зиму нам устраивают по старинке эту самую грязищу. У нас климат зимой, как известно, переменчивый. То заморозит, то оттепель. И вот дворники рады стараться. Как подморозит, все засыпают песком. Потом оттаивает, и получается жуткая каша. В этом году еще стали использовать какую-то ядовитую соль. Получается вообще какая-то гремучая смесь. Меня один негодяй окатил этой кашей, так куртку теперь не очистить. Эта хрень навсегда прилипла, въелась в ткань. То есть тут на самом деле, как мне кажется, системная проблема, выходящая за пределы, собственно, Масленицы. Системная проблема города, который на ту же Ганзу, уж простите, никак не тянет. Грязь да грязь кругом. Теперь еще и соленая. Псков на самом деле очень грязный город. Достаточно сравнить с другими городами. Ну вот съездить куда-то вот в ту же Прибалтику недалеко, в тот же Питер. Вот я буквально на днях был в Питере, так там такая чистота, что даже ботинок не запачкал. А в Пскове почему-то не принято убирать землю с тротуаров. Землю с проезжей части не принято убирать. Она так у поребриков круглый год и лежит, и копится. Никто ее не убирает. Вот прямо сантиметрами. Пройдите по центральным улицам, по тому же Октябрьскому проспекту. Это ужас, что творится. А вот в Питере убирают. Идешь и видишь, как дворники метут, даже днем. И выметают все подчистую. Научили ведь. А у нас все по старинке. При этом полгорода постоянно мотается в Латвию и Эстонию, где наблюдает абсолютно иную картину. Отсюда, мне кажется, и возмущение. Мы не хотим уже жить, как свиньи. А вот городские власти, получается, хотят. Хотят, чтобы мы жили, как свиньи, как во хлеву. Но ведь на цивилизованный город Псков с такой соленой грязищей ну никак не тянет. А представьте, скоро все высохнет. И эта грязь превратится в отравленную пыль. И ветер будет поднимать эту пыль в воздух метров на 200 вверх. И как нам тогда жить? Жить даже не аллергикам, не астматикам. О них я вообще молчу. Как жить обычным людям? Вот представьте, такие вот невеселые наблюдения навеяла Масленица. Именно Масленица и навеяла. Масленица в данном случае – это такой частный случай. Повод, как говорится, высвечивающий проблемы города в целом. Города, который с некоторых пор у нас модно называть городом-гопником. Уж не знаю, справедливо это или нет. Пусть подобное определение останется на совести у автора. Но вот городом-неряхой, городом-поросенком, городом-грязнулей, городом-бомжом – неприкаянным, забытым, обшарпанным, обдолбанным и грязным я Псков готов назвать. У нас очень неприглядная и агрессивная городская среда. И думаю, что даже никто не будет спорить об этом. Вот в чем проблема-то. Вот о чем стоило бы подумать мэрам, пэрам и прочим сэрам. Ведь есть же опыт других городов. Неужели нельзя его перенять? Ну ладно, Нойс там или Неймиген, там зимы нет. Хотя на предмет уборки можно было бы там опыт позаимствовать. Но вот рядом опять же эстонщина. Финляндия недалеко, куда наши чиновники наверняка постоянно ездят в шоп-туры или кости в сауне погреть. Неужели им не поинтересоваться, как там дело обстоит с уборкой грязи и мусора? Ну, вообще, это, как говорил Довлатов, другая волнующая тема. Ну, а с Масленицей, если завершать наш разговор, надо все-таки что-то делать. Все-таки нужно что-то делать, как мне кажется. И вот первое предложение. Предлагаю не позориться, наконец-то, и убрать слово «всероссийское» из названия. Все-таки убрать. Второе. По-моему, летний сад, и в частности ботанический сад, как его еще называют, не самое удачное место для проведения подобных мероприятий, типа Масленицы. Я вот вспоминаю, например, русскую Ганзу в прошлом году. Так было ведь ровно то же самое. Та же грязище и позор. А ведь тогда было лето, в отличие от окончания зимы и начала весны в этом году. Но зачем газон это зря вытаптывать? По-моему, этот парк для культурно-массовых мероприятий абсолютно не подходит. Он для чего угодно, но только не для культурно-массовых мероприятий. Да, и вот тут мне говорят, что к нам кто-то звонит. Здравствуйте. Кто-то позвонил. Здравствуйте.
Александр, вы могли бы меня просветить в одном вопросе?
Вот, не знаю,
могу ли я. Масленица называется всероссийской. Кто придумал назвать ее именно всероссийской? Не, а не скромно псковской. И какие основания были для этого? Если можно, ответьте.
Ну, хорошо, отвечу. Спасибо за вопрос. Еще раз напомню всем псковичам, кто не знает, может быть, или забыл, что название «Всероссийское» появилось 4 года назад, когда была объявлена первая Масленица. И этот проект позиционировался как именно такой очень важный, очень массовый, очень претенциозный, амбициозный проект именно событийного туризма в городе Пскове. За ним стоял небезызвестный Игорь Гаврюшкин, это культуртрегер из Петербурга. Раньше он работал актером Псковского театра, потом переехал в Питер, сделал там себе карьеру, в частности, в так называемом фонде «Царскосельский карнавал». Но занимался организацией культурно-массового досуга, что называется, питерских жителей и окрестностей. И вот этот человек, собственно говоря, видимо, и придумал формулу «всероссийская масленица». Всероссийская масленица, и задумывалась она именно как такой вот проект, рассчитанный на несколько лет, который станет именно всероссийской масленицей. То есть сюда будут приезжать туристы из Питера и Москвы чуть ли не десятками тысяч, и они захотят тут попробовать вот этих аутентичных блинов. Вот они побывают именно на таком звездном, что ли, как вот мне казалось тогда, вот если вспомнить первое, это первую масленицу, мероприятие, очень таком колоритном, оригинальном. Но в результате что получилось? А в результате получился пфук, потому что на четвертом году, на пятом, вернее сказать, году, мы видим вот такую вот убогую, несчастную, я бы так, ну, не стал бы уж, конечно, преувеличивать, но мне так показалось. Конечно, мой взгляд субъективен. Я сейчас не говорю о конкурсе красоты, дефиле красавиц. Там было много разных мероприятий. Я не говорю о, допустим, научно-практической конференции, которая проходит в рамках Масленицы. Ну, еще о чем-то, может быть. Мероприятий там было много. Вы сами все видели эту программу. Но вот что касается гуляния, вот этого разгуляя, то, что я увидел в воскресенье, в прощенное воскресенье, когда пришел посмотреть, как гуляют псковичи, то, конечно, это никакая не всероссийская масленица. А об этом названии действительно можно забыть. И правы те, кто говорит о том, что никак она не тянет на всероссийскую. То есть вот в названии «всероссийская» слово «всероссийское» осталось просто как знак вот тех амбиций непомерных, которые когда-то были у Масленицы и которые сдулись и скурвились. Вот если вас удовлетворил мой ответ, то вот он вот такой. Вот. Да, и вот закончу тем, что вот лично мне, опять же, может быть, у специалистов свое мнение, кажется, что в парке проводить Масленицу ну никак нельзя. Ну не подходит она, не подходит это место для культурно-массовых мероприятий. Кому только вот пришла вот эта идея проводить именно там, может быть, это, конечно, удобно, что не нужно перекрывать улицы, может быть, и удобно, что нельзя перекрывать улицы, но в остальном абсолютно неудобное место. На этом закругляюсь, как и давешний блин, и перехожу к следующей теме, будоражащей наши умы.
Главное блюдо.
Фастфуд на эхе Москвы. Наш телефон 56-73-72. Можете звонить и говорить. И следующая тема – Крым, дым и пятая колонна Кремля. Вопрос актуален. Одобряете ли вы решение российских властей ввести войска на Украину? Итак, еще раз повторю. Наш телефон 56-73-72. Звоните. А если верить информагентствам, то войска уже фактически-то и введены. Вот читаю сводку новостей. В Нью-Йорке завершилось экстренное заседание Совета Безопасности ООН, созванное Россией из-за сложной ситуации в Украине. О, посмотрите, как написано. В Украине, а не на Украине. Видно, какой-то украинский человек писал. Постоянный представитель Украины в Совбезе ООН Юрий Сергеев после выступления своего российского коллеги Виталия Чуркина, заявившего о просьбе Виктора Януковича, заявил, что имеет информацию уже как о минимум 16 тысячах военнослужащих России, пересекших границу Украины. Это количество военных Россия ввела за неделю, уточнил он. Вот можно доверять этой информации или нет? Или это все-таки были военные, которые, собственно, находились в Крыму в рамках пребывания там ограниченного контингента Черноморского флота. Мы здесь, как говорится, вот сейчас решить однозначно не сможем. Настолько противоречивая информация сейчас появляется везде в интернете и так далее. А вот у нас звонок, кто-то хочет вступить с нами, видимо, в разговор. Да, пожалуйста.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Я Анна Владимировна.
Да, Анна Владимировна.
Мне очень понравилось все, что вы сказали про наш город и все прочее. У меня просто возникает вопрос. Вот это все, и про Украину сейчас будем говорить,
да.
Я могу свое мнение сказать. Но это что, кто-то реагирует или это Васька слушает и ест?
Ну, Анна Владимировна, интересный вопрос, действительно. Вот реагирует кто-то или Васька слушает,
ну да,
доест?
Вот то, что вы говорили, просто замечательно. Ну, кто-то, это мы послушали, а так...
Ну, я надеюсь, что кто-то все-таки услышит.
Слушает.
Вы знаете, Анна Владимировна, вот я надеюсь, что все-таки кто-то, может быть, и слышит, и, как говорится, вода камень точит. Я надеюсь на это.
Так мне нужно, от кого это зависит?
Зависит, я думаю, что в первую очередь это зависит от наших властей, от власть придержащих. С них нужно требовать.
Ну да. Почему они, может быть, и не слушают это.
А может быть, и не слушают, но мы надеемся, что слышат. Даже если они сейчас не слушают, то потом они услышат.
Ну, да.
Есть такое вот свойство средств массовой
Крыма,
информации.
Ну, здравомыслящий человек как может сказать, что нужно ввести войска туда? Ну, конечно, не нужно было. Нужно,
а, вот вы так считаете,
да? Посоветовать было что-то. Не то, что посоветовать, а вообще... Ну, как же эта дружба между народами ввели туда войска? Только раздор внесли. Ну, как по-другому можно к этому относиться, если немножко мозги приложить к этому?
Спасибо, Анна Владимировна. Вот мнение. А действительно, мнения разделились. Об этом я чуть позже скажу. Мнения действительно разделились. Но я прочту следующую информационную сводку. Это просто очень важно. Потому что я тут подобрал буквально 2-3 информации. Важно, в каком разрезе. Вот мнения разделились русских людей, украинцев, на Западе наверняка они разделились как-то. А вот информация, которая вбрасывается сейчас вот как в топку вот в это общественное мнение, она абсолютно противоречива, и она, ну, заставляет просто диву даваться. Мне кажется, что в последние вот дни Россию в связи с ситуацией в Крыму и на Украине буквально запугивают. Вот процитирую. Главы МИД ЕС провели, я сегодня вот это скачал, вот эту новость, провели в Брюсселе экстренную встречу, посвященную ситуации на Украине. Обвинив Россию в обострении кризиса в Крыму, европейские дипломаты выдвинули Москве ультиматум. Подчеркну это слово, ультиматум. Если до 6 марта она не предпримет шаги по деэскалации обстановки на полуострове, то будет наказана. Вот так вот. Во-первых, речь идет о свертывании переговоров по либерализации визового режима между РФ и ЕС. На данный момент стороны ведут диалог по двум направлениям. Облегчению визовых формальностей и полной отмене виз. А во-вторых, ЕС грозит России приостановкой переговоров по подписанию нового базового соглашения о партнерстве и сотрудничестве. Без базового соглашения о сотрудничестве РФ и ЕС живут с 2008 года. Прежний договор 1994 года действовал 10 лет и к 2007 году, по общему мнению сторон, безнадежно устарел. Ну и так далее. Что тут можно сказать? Вот жили 5 лет без договора, может и дальше как-нибудь проживем? Жили с визами и дальше, может быть, будем жить с визами? Но, понимаете, меня поражает вот это нагнетание. Вот как нагнетается вообще ситуация? То есть... Вот эта информация явно рассчитана на тот слой населения, вот на ту же самую Анну Владимировну, которая сейчас звонила. Может быть, ей-то, конечно, визы и не нужны, я не знаю, но вот на какую-то часть населения, которая все-таки надеется на то, что будет безвизовый режим между Москвой между Москвой и Европейским Союзом, в данном случае, между Россией и Европейским Союзом, и мы будем ездить на Запад без виз. А тут, понимаете, получается такая вот неприятная ситуация, что обваливается все это. Но вот по этому поводу можно вот что сказать. Трудности с договоренностями о вожделенном безвизовом режиме начались все-таки, насколько я помню, еще летом. До всякого обострения ситуации на Украине. То есть Европа нас этими визами просто пытается тупо шантажировать, на мой, конечно, непросвещенный взгляд. Вот еще сообщается, что 7 наиболее развитых стран мира фактически объявили бойкот России. Но это мы уже слышали вчера. Приостановив подготовку к саммиту Большой Восьмерки в Сочи. В совместном заявлении «Семерки», распространенном Белым домом, говорится, что эти страны замораживают участие в процессах подготовки к запланированному на июнь саммиту, пока ситуация на Украине не вернется к точке, в которой GH может начать дискуссию по существу. Ну, то есть, понимаете, да, что происходит? Ранее госсекретарь США Джон Керри сообщил о возможных санкциях против России. Опять запугивание. Речь идет не больше, а меньше, как об экономической изоляции, то есть эмбарго, да? И опять же о визовых ограничениях. Вот мне нравится вообще лексикон Керри. Он не просто осудил намерение России осуществить военное вмешательство в ситуацию на Украине, а назвал его невероятным актом агрессии. В 21 веке, мол, нельзя вторгаться в другую страну по совершенно сфабрикованному поводу, как в 19-м. Это действительно ошеломляющее, осознанное решение президента Владимира Путина вторгнуться в другую страну. Россия находится на грани нарушения суверенитета Украины. Она находится на грани нарушения своих международных обязательств. Вот так вот выступал американский госсекретарь. Вот такая вот новость, мгновенно превращающаяся в старость, поскольку ситуация на Украине постоянно меняется. Это «Фастфуд» от Донецкого на «Эхе Москвы». Наш телефон 56-73-72, напоминаю. Я, конечно, не специалист по международным отношениям, но вот мне лично представляется, что все это слова, слова, слова. Дипломатическая завеса. Болтать можно все, что угодно. А уж Керри, как говорится, и сам Бог велел. Керри и же с ним можно болтать до бесконечности. Международная политика – это вообще в последнее время такое посмешище. Да и, собственно, всегда была посмешищем наплевать и растереть. Вспомним, вот несколько дней назад те же самые европейцы подписывали какие-то бумажки с Януковичем. Теперь этими бумажками можно буквально подтереться. А слова про то, что в 21 веке нельзя вторгаться по сфабрикованному поводу, Керри лучше бы обратил на самого себя, вернее, на свою благословенную Америку. Вспомним Ирак, вспомним бомбардировки Югославии, вспомним Ливию. Но это все понятно, психология мирового жандарма. Жандарму, понятно, можно все, а остальным пешкам мировой политики – ничего. К пешкам, видимо, по понятиям американцев относится и Россия. И вот тут вдруг является такая вот наглая, понимаете, Россия, и господин Керри начинает повторять всякий бред про договоренности. Так вот, повторюсь, любыми договоренностями можно сейчас подтереться. Как подтерлась та же самая Америка, когда начала экспансию НАТО на восток, вопреки известным договоренностям с Ельциным. Вспомним историю, недавнюю причем. В политике, а в геополитике особенно, существует право сильного. И сейчас важно, чтобы Россия не облажалась, как в 90-е, а остальное дело наживное. Но у нас вот какой-то звонок. Да, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр, я ваш тезка, меня тоже Александр.
Да, очень приятно, Александр.
Вот слушаю вас сейчас, да, и как бы хочу свое как бы мнение вам
пожалуйста,
предложить.
Пожалуйста.
Вот буквально осенью один из крупнейших представителей Российской Православной Церкви по Ставропольскому краю пожаловался на вытеснение русского населения в восточных районах Ставропольского края.
Назвал это большой проблемой. Такое,
В Крыму что-то похожее было, что мы туда лазили. Вот. Ставрополь как бы мы не трогаем, да? У нас там все, тише, спокойно. А вот в Крыму, оказывается, наверное, такие ситуации были. Второй момент. Совершенно свежая новость. В Татарии сейчас все девятиклассники должны сдавать тест на знание татарского языка. В том числе хотят устраивать и как бы изучение языка в детских садах. То есть вот хотелось бы, чтобы вы как-то вот прокомментировали.
Вы хотите сказать, что все жители Татарстана должны будут изучать татарский язык, что ли?
Сдавать тест.
Почитайте, сдавать тест.
Загуглите, это совершенно свежая новость. Девятиклассники все должны будут сдавать тест по татарскому языку.
Спасибо, Александр, за мнение. Я понял, о чем вы. Вы хотите сказать, что Россия сейчас представляет из себя страну, которая проповедует двойные стандарты. Я так понял. То есть мы сейчас защищаем, как бы, получается, русских в Крыму или русских в восточных областях Украины, а тогда как на самом деле русских нужно защищать на Северном Кавказе, или вот, скажем, в Татарстане, то есть в национальных, скажем так, окраинах, в данном случае мы не будем говорить о том, что Ставропольский край – это национальная республика, понятно, это русская губерния, скажем так, русский край, но тем не менее вот русское население там стонет и кричит о том, что их притесняют. Да, я тоже об этом слышал. И вы знаете, да, согласен с вами. Согласен. Вот Россия вот такая большая противоречивая страна. Действительно, нам, наверное, нужно как-то определяться. Вот, и я надеюсь, здесь уж, не знаю, умно это прозвучит или глупо, что в данном случае кризис, который случился на Украине и в Крыму, и при том, что наша страна сейчас вмешивается, получается, в эту политическую ситуацию, тем не менее он как-то подстегнет наши власти и обратит их внимание, потому что все-таки у нас государство — это главный субъект политического права и вообще всего того, что происходит, обратит внимание на вот эти проблемы, которые назревают. И тут мне кажется, что и вот само русское население того же Ставропольского края, если оно страдает от каких-то там поползновений, оно должно заявить об этом, громко заявить, чтобы все услышали. Ну и то же самое касается Татарстана. Здесь вообще очень много проблем, как мне кажется. Я имею в виду межнациональный вопрос, он очень сложный, очень противоречивый и драматически такой страстный. То есть он всегда вызывает очень сильные эмоции. И важно этим эмоциям как-то вот устоять перед этими сильными эмоциями, остаться с трезвой головой. А что касается вот поведения России сейчас, то, ну, мне кажется, что Россия, она вот просто пытается каким-то образом противопоставить свое понимание той ситуации, которая сейчас сложилась на Украине, вот мнению этого так называемого мирового жандарма, о котором я вот сейчас совсем недавно говорил, который абсолютно игнорирует все договоренности, какие были, вот я того же Ельцина опять же упомянул. И лично для меня очевидно, то, что сейчас происходит на Украине, это одно из многих трагических следствий как раз исторического развала СССР. Можно всячески ругать СССР, но вот в чем нельзя СССР упрекнуть, так это в том, что национальный вопрос там не решался. Вопрос национальный решался, даже при помощи депортации, уж извините, во времена Сталина, а потом как-то решался при коммунистах. И, конечно, не все было благополучно, но каких-то конфликтов, как мы знаем, не было. А вот когда СССР начал разваливаться, тогда вот как раз конфликты, причем очень жесткие, на межнациональной почве и возникли. Да. Ну вот аукается 20 с лишним лет спустя, и сейчас вот еще не раз аукнется, как мне кажется. Великие империи все-таки в 3 дня не разваливаются. Мозг у нашей великой империи хватил инсульт. Национальный организм парализован, как мне кажется, но жизнь еще теплится внутри тела, его отдельных конечностях, что мы и видим сейчас. Вот если взглянуть чуть глубже, то очевидно, что развал Советского Союза стал следствием краха другого глобального исторического проекта – Российской империи. Но что такое 100 последних лет в более чем тысячелетней фабуле становления русского народа? Это один из эпизодов, одна из глав, может быть, самых кровавых и устрашающих, я имею в виду 21 век, 20 век. Но точно не отдельная страница. И вот он перекидывается, эта глава, в век 21. Историки ведь давно пришли к выводу, что Первая мировая и Вторая мировая войны – это не две отдельных войны, а две фазы одной большой войны. За передел мира и сферы геополитического влияния. Вот к этому переделу, видимо, Россия, тогдашняя Россия, образца 1914 года, оказалась не готова. А война, когда-то начавшись, так никогда на самом деле и не прекращалось. И СССР лишь отсрочил окончательный крах этого глобального русского имперского проекта. Я сейчас вот рассуждаю буквально как такие вот геополитики, как наш коммунист Владимир Никитин. Но это действительно мои взгляды, которые вот я усвоил как-то, ну я не знаю, в процессе образования. Но вот СССР не смог предотвратить коллапс. Более того, именно СССР и заложил те мины замедленного действия, которые сейчас взрываются, выбивая кому-то глаза, кому-то напрочь вынося мозг. И вот что меня особенно поражает, что в последние дни, последнюю неделю-две, нарисовалось вокруг так много всяческих пораженцев, лелеющих свой маленький, уютненький домашний либерализм и вопящих о том, что Россия ни в коем случае не должна ввязываться в политический конфликт на Украине. Вот сейчас мы, кстати, мнение Александра и слышали из этого разряда. Что это их внутреннее дело, что украинцы не русские, что Крым неотъемлемая часть Украины, никто там ни на кого не нападал. В общем, тогда как мировой жандарм я имею в виду Америку и страны-сателлиты Америки, не стесняются цинично заявлять во всеуслушание, что не допустят отторжения Крыма. То есть, что же это получается? Американским ястребам, вьющим на другой стороне глобуса гнездо стабильности, есть до Украины дело. А у русских, связанных с Украиной родовой пуповиной, дело быть не должно. Откуда вот они все взялись? Из какой щели вылезли эти 30-летние умники, мутанты и пораженцы? Кто-то, допустим, репостит такую картинку. Вот вчера видел. «Нас в Германии 5 миллионов. Спаси нас, Путин». Ну, то есть это такое как бы издевательство над идеей защиты соотечественников. Стёб. Но зачем же путать хер с пальцем? В Германию соотечественники, наши соотечественники уехали сами и пытаются там стать германцами. А на Украине наши соотечественники все-таки живут испокон веков. И германцами, как и кем-то еще, становиться не собираются. И вот этот раскол фактически на бандеровцев и тех, кто против бандеровцев, сейчас бурлит вонючими субстанциями в интернете. И долго будет бурлить. Война, война. Но откуда война? Да все оттуда же, из духовной ямы 90-х и идеологического лицемерия нулевых. Вот хочется мне кушать из пасти мирового жандарма, никого почему-то не смущает. А когда мать России обязана заткнуться и, зализывая свои имперские комплексы, забраться в промерзлую конуру 1/6 части суши, это как-то вот почему-то смущает всех. Или наоборот не смущает. Я уже не понимаю. Это «Фастфуд» от Саши Донецкого в эфире «Эхо Москвы». Еще раз напоминаю. Наш телефон 56-73-72. Я отнюдь не навязываю свое мнение, я лишь его предлагаю как одно из возможных существующих мнений. Да, парадокс в том, что новоявленные бандеровцы сносят сейчас на Украине памятники Ленину, тогда как на самом-то деле они должны были на Ленина молиться, так мне кажется. Да, вот к нам еще дозвонился один слушатель. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Да, здравствуйте.
Меня Николай зовут.
Да, Николай.
У меня такое впечатление складывается, что по Украине надо было бы вам не одному, а надо было взять бы собеседника с противоположной точки зрения.
Спасибо за совет, мы еще...
И, наверное, поинтереснее получилось бы. А так немножко однообразно.
Вот, спасибо вам за мнение. Мы как раз сейчас вот и воспользуемся вашим советом.
Пожалуйста.
Да. Дело в том, что... Продолжу свои, так сказать, экзерсисы в прямом эфире. По факту ведь именно Ленин и его последователи сделали для Украины гораздо больше, чем любой бандеровец, да и сам идеолог украинского национализма Степан Бандера. Ведь нынешними своими границами Украина обязана исключительно Ленину и советской власти, сначала создавшей такую географическую новость, как УССР, а потом присовокупившей к этой новости практически все губернии Юго-Востока России. Удивительно, как еще Воронежскую, Белгородскую и Курскую губернии не подарили тогда с барского плеча? А ведь были ведь у большевиков и такие планы. И если немалые куски нынешних украинских территорий, отрезанные от Польши и Румынии, выглядят как восстановление исторической справедливости, то, с моей точки зрения, абсолютно волюнтаристское присоединение к Украине Крыма в 54-м всегда и воспринималось русскими, не иначе как вот трагикомический казус, который прощать нельзя. Да, а вот я тут, как мне кажется, слегка подзатренделся, что называется, и, воспользовавшись советом нашего слушателя, хотел бы обратиться к человеку, который тоже, наверное, думает сейчас об Украине. Это начальник управления внутренней политики администрации Псковской области, а заодно и автор научно-фантастического романа «Монархисты», который удостоен был недавно премии Союза писателей России имени Лескова, вот так я его представляю, с чем мы и поздравляем. А еще он историк по образованию, это Роман Романов. Здравствуйте, Роман Николаевич.
Да, Александр, здравствуйте.
Ну вот вы слышали, да, наверное, наш эфир, да?
Ради интереса. Да, слышал, последний кусочек слышал. Книга, правда, еще не вышла, это вот другое,
чего. Да, но в интернете ее можно, наверное, прочесть, да?
Угу.
Вот, Роман Николаевич, а вот... Вы как считаете, вот нам звонили здесь некоторые радиослушатели, и вот так уж получилось, что все они против ввода войск России в Крым. А вы как считаете, как человек государственный?
Как человек государственный, я должен комментировать те вещи, которые случаются. Ввод войск России в Украину еще не случился. Mm-hmm. Если я правильно понимаю, а я думаю, что я правильно понимаю сегодняшнюю ситуацию, получено разрешение на ввод войск. На мой взгляд, это мера, демонстрирующая решительность, в данном случае, российской власти, Россия не оставить Крым, не оставить Украину и не допустить завершения от этого коричневого переворота на Украине. На сегодняшний день можно говорить только об этом. Кстати, вы, наверное, знаете, что сегодня после окончания учений приказ был о, значит, возвращении всех частей на места постоянной дислокации. То есть о вводе говорить рано. Сегодня.
А вот те сообщения, которые звучат в интернете, по телевизору и так далее, это что? Это утки, да, такие информационные?
Слушайте, вот, смотрите.
Показывают нам постоянно военных.
В интернете много чего звучит. У нас в Крыму стоит контингент по договору с Украиной уже много лет. Черноморского флота. Там разные части. Это не только же моряки в бескозырках, правильно? Это во-первых. Вот мало ли что звучит. В Донбассе, обратите внимание, в Донецке или, допустим, в Одессе вот этих ребят, похожих на терминаторов, вежливых людей, не показывают. Они в Крыму, но в Крыму они там всю жизнь стояли. Поэтому сейчас говорить, что там какое-то произошло что-то там, вошли куда-то, просто, ну, пишут, всяко разное пишут. У вас на «Эхо Москвы» тоже всяко говорят по-разному.
Понятно.
Нельзя же всему верить.
Угу. А
у меня информации надежной нет, я просто не знаю. Если будет вот войск, на мой взгляд, он будет только в том случае, если создастся реальная угроза жизни и здоровью там, ну, людей, которые населяют восток Украины, которые хотят на русском языке говорить, да?
Да.
Если, простите меня, там многотысячные толпы в центре Киева в реальности, не в страшном сне, кричат москалей на ножи, но мы можем, конечно, посмеяться, сказать, что это информация непроверенная, да?
Там да.
Ерунда, все. Но если это хоть что-то будет реализовываться из этого на самом деле в жизни, не дай бог, я думаю, что мы тогда будем просто обязаны вести войска при наличии там тех или иных законодательных норм, там, не знаю, обращения президента или чего там.
Спасибо. Спасибо большое, Роман Николаевич, за ваше мнение. Я напомню, что у нас в эфире был начальник управления внутренней политики и администрации Псковской области, а заодно и автор научно-фантастических романов, Роман Романов. Ну а дальше вот я бы хотел представить мнение, еще одно мнение депутата Государственной Думы от КПРФ, председателя Координационного совета Всероссийского движения «Русский лад» Владимира Никитина, который сегодня, вернее сказать, на днях разразился целым опусом на тему Украины. Он как раз вот этот опус был опубликован на «Псковской ленте новостей». И вот, собственно говоря, я ему адресую похожий вопрос. А, собственно, готова ли наша элита к тому, чтобы встретить конфронтацию с Западом?
Не вся элита наша готова идти до конца. Прямо скажу, что проблема России в том, что значительная часть элиты, прежде всего сосредоточенной в правительстве под руководством Медведева, она, конечно, ориентирована на Запад. Путин Владимир Владимирович последнее особенно время демонстрирует, значит, что ему не безразлично, в каком статусе он войдет в историю. Как разрушитель России или все-таки как созидатель державы. И он по тем шагам, которые сейчас предпринимаются, вот, пытается идти по второму пути, создавая таможенный союз, отстаивая интересы России в политическом пространстве, в гуманитарном пространстве. Конечно, на него будет оказано давление, мы понимаем. Но и народ наш тоже должен потребовать
Понятно.
От руководства, что надо развивать Россию по своему проекту цивилизационному, по своему. Вот. И не копировать бездумно, значит, западное. Иначе никто к нам присоединяться не будет.
Потому Понятно.
Что любая копия, вот, она менее ценна, чем оригинал.
Спасибо большое, Владимир Степанович. Большое спасибо.
Итак, это был депутат Государственной Думы от КПРФ, председатель Координационного совета Всероссийского движения «Русский лад» Владимир Никитин, который, напомню, разразился недавно целым опусом по поводу Украины, который, собственно, назывался «На Украине развертывается важнейшее сражение Третьей мировой войны». Есть и такая точка зрения. А с моей точки зрения, это некая фаза вот той, собственно говоря, той конфронтации, которая продолжается, геополитической конфронтации, которая продолжается ну, собственно говоря, уже, наверное, на протяжении всего века и продолжается в 21 веке, разумеется. Что, собственно, тут можно сказать о новой русской политической элите еще? А то, что это все-таки плоть от плоти элиты советской. Вот я смотрел заседание Совета Федерации, на котором было принято решение об одобрении ввода российских войск на Украину. И надо сказать, это, оно произвело на меня такое очень сильное впечатление. Боже мой, это какой-то паноптикум был, выступление наших сенаторов. Ну, чисто вот советское зрелище, махрово-советское. Как будто люди вылезли из какой-то, понимаете, временной воронки. Как будто бы вот этих 20 лет и не было. И самое-то поразительное, что все эти вот советские люди, наши сенаторы, сейчас долларовые миллионеры и миллиардеры в большинстве своем. То есть это и есть те, кто выиграл в итоге от распада СССР, потому что для меня очевидно, что развал СССР – это и есть следствие перерождения советской национальной элиты. И все эти отрекшиеся от КПСС Ельцина, Кравчуки, Шушкевичи, о которых мы, может быть, уже и позабыли, а забывать о них нельзя, сыграли в историю все ту же подлую роль, что и генерал-предатель Власов. Вот Сталин эту нацелиту расстреливал в свое время и, наверное, правильно делал, хотя бы боялась. А потом сталинизм кончился, и начались все пляски Хрущева, Брежнева и прочих украинцев. А кончилось все тем, что они развалили великий геополитический проект в результате. Только если Власов спасал свою собственную шкуру, то беловежские сепаратисты, назовем уж вещи своими именами, делили огромную шкуру недобитого советского медведя. И поделили ее так, что взрастили целые кланы олигархов. И хотелось бы, конечно, мне ошибиться, но вот вдруг открывшимся историческим шансом вернуть себе территории, утраченные в результате катастрофы 17-го года, нынешняя Россия, как мне кажется, ну, наверняка не воспользуется. Ну, вот так мне пока представляется. Хотелось бы, конечно, ошибиться. Но, как мне кажется, для этого нет ни настоящей политической воли, ни социально-экономических предпосылок. Понимаете, ну нельзя, имея счета в Швейцарии, владея недвижимостью в условном Майами, вот всерьез вдруг сейчас задумываться о судьбах русскоязычного Крыма. Потому что телевизионный патриотизм – это одно. А, скажем так, дальнейшая евроинтеграция и незыблемость постсоветских границ – это совсем другое. Развалины СССР все еще тлеют. Вот. И это значит, что пассионарная миссия, увы, моих предков, она давно исчерпана. Вот, скажем, по линии матери я представляю тех русских, которые двигались в 19 веке на восток, осваивая Сибирь. По линии отца я представляю тех русских, которые двигались на юг, завоевывая просторы Кубани и Дона. И вот в апогее советской истории, где-то в 60-е годы, спустя пару лет после полета Гагарина, мои мать и отец, они встретились, чтобы породить меня. А получается, кого они породили? Они породили типичного представителя поколения, утратившего всякую пассионарность. Вот. Сегодня мы лишь молча и угрюмо способны наблюдать за тем, как вершится очередная измена. Понимаете, очередное предательство всех тех, кто умудрился сохранить свою русскость. И боюсь, что Россия вместе с Левобережной Украиной и Югом должны повторить судьбу Югославии, может быть, в ближайшем будущем. Вот вам и новый мировой порядок в действии. История, культура, язык уже ничего не значат. Есть только геополитические интересы мирового жандарма со столицей в Вашингтоне. Вот что я, собственно, думаю об Украине и же с ним. Ну, что-то я слегка затренделся действительно. Хотелось бы разбавить мой голос какими-то мнениями. А сейчас мы перейдем к следующей теме. Да? А, нет, вот смотрите-ка, звонок. Нам звонят. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Да.
Меня зовут Анатолий. Как вы относитесь к тому, что вот наши военнослужащие в Крыму или освободили, или заняли Крым, но без единого выстрела, без единой потери провели такую операцию? Спасибо.
Как я отношусь? Вы знаете, вот я бы сейчас хотел, прежде чем ответить, слегка оговориться, что, вот вы знаете, я вот в этой передаче все-таки не выступаю в качестве некого эксперта. Мне бы все-таки хотелось услышать ваше личное мнение, потому что свое-то я вот как раз излагаю. Вот. Что касается вот ответа на ваш вопрос, ну если действительно, вот видите, вот кто-то считает сейчас, что вообще никакой операции еще не было, что это войска, которые находятся, собственно говоря, в Крыму, которые находятся в Крыму по договору. Это войска в рамках договора по Черноморскому флоту. Если так они действительно все провели, так, без единого выстрела, то это просто честь им и хвала, с моей точки зрения. То есть, видимо, для этого они там и находились. на всякий пожарный случай. И вот этот пожарный случай возник. А пожарный случай, он случился, собственно говоря, 3 месяца назад, когда начался так называемый Евромайдан. А потом он разжигался этот пожар, и в конце концов сейчас горит чуть ли не весь центр и весь восток и запад Украины, чуть ли не вся Украина. И тут, видимо, нужно было как-то реагировать, и вот наши войска получили тот ограниченный контингент, если это действительно тот контингент, о котором мы сейчас говорим, а не те гипотетические войска, которые мы еще собираемся ввести. Вот такое вот мое мнение. Да. Но на десерт у меня остается совсем немного времени. Мне хотелось бы все-таки отвлечься от геополитики, будь она неладна, и отдать дань памяти одному человеку, которого я очень люблю и о котором хотелось бы сейчас вспомнить. С 21 по 22 февраля прошли чтения, посвященные 75-летию со дня рождения Сапогова, кандидата филологических наук, доцента кафедры литературы. Он родился 19 февраля 1939 года, а умер в ноябре 1996. Вот уж получается, 16 лет прошло, а Вячеслава Александровича с нами уже и нет. И сейчас этого человека добрым словом вспоминают многие выпускники не только филологического факультета, но и исторического, где он преподавал. А еще он преподавал в Институте усовершенствования учителей и был моим научным руководителем, когда я был студентом. И вот сейчас я не буду давать каких-то кратких биографических справок, перечислять какие-то научные достижения. В принципе, все это можно найти в интернете, да и радиопередачи не для того, чтобы что-то тут перечислять. Единственное, что я успею в данном случае сказать, что всем нам, и в частности мне лично, повезло, что был у нас такой преподаватель, не только чрезвычайно эрудированный ученый-филолог, но и художник. Вот на этом определении я настаиваю. Художник. Дело не в том, что Вячеслав Александрович, как известно, много писал о художниках, об искусстве, дружил с художниками, когда жил в Вологде. Вскоре он, по-моему, с псковскими художниками не успел подружиться. А дело в том, что он относился к науке, как в том числе к искусству, и умел сделать эту науку интересной. А это главное. Он не укладывался, вернее, опровергал образ ученого, который что-то там талдычит за кафедрой, скучно, сухо и холодно. Увы, таких горе-ученых навалом, способных отбить всякое увлечение наукой. При том, что Вячеслав Александрович был абсолютно книжным человеком, книжником в лучшем смысле этого слова, знания, которые он нес, когда вещал с кафедры, были абсолютно не книжными, живыми. Будто он вот сейчас находился рядом с Блоком, например, с поэтом Блоком, и наблюдал, как тот пишет стихотворение прямо вот у него на глазах. И вот он мгновенно постиг все секреты блоковской музы и перед нами изумленными блестяще развернул. Он умел сделать эти знания доступными и интересными. И вот я всегда удивлялся, ведь литература как искусство очень интересный предмет. Так почему же большинство преподавателей умудряется сделать из этого предмета занудную тягомотину? Какой тут может быть ответ? Потому что бездари. А вот у Вячеслава Александровича, получается, был талант соразмерности, так сказать, конгениальности. Уж извините за этот дурацкий термин, предмету, который он преподавал, то есть литературе. И он рассказывал нам о русской словесности, и его рассказ об этой словесности сам был искусством. Увлекательнейшим искусством, добавлю. При этом, повторюсь, он был очень авторитетным человеком в среде ученых, среди самых разных филологов, с регалиями и прочее. И прошедшие в феврале чтения это еще раз подтвердили. Его друзья, коллеги, собравшись вместе за поминальным столом, вспоминали Вячеслава Александровича, и лучшим авторитетом для них, по их словам, было так. Так Сапог сказал, а по мнению Сапога, Сапог считает. И вот раз Сапог сказал, значит, так оно и есть. Вот, собственно, на этом мне хотелось бы и завершить нашу сегодняшнюю программу. Вернее сказать, завершить-то я ее хотел не на этом. Мне много было чего еще сказать, но так уж, такова уж формула прямого эфира, он слегка непредсказуем. Надеюсь, что в следующей нашей программе какие-то свои мысли, которые я не успел озвучить сегодня, я обязательно озвучу. Это был «Фастфуд» от Саши Донецкого в эфире «Эхо Москвы», «Эхо Москвы» в Пскове. До новых встреч в эфире. Пока-пока.
«Фастфуд с Донецким». Приятного аппетита!